с вами о кризисе, в котором находится человечество, и о возможном его решении, которое выдвигается методикой интегрального воспитания. Мы с вами оказались в таком состоянии, в таком периоде развития человечества, когда вдруг обнаруживаем себя потерянными. По крайней мере, люди, которые занимаются проблемами общества, семьи, воспитания, образования, социальными проблемами всевозможными, государственными проблемами, общественными, они не могут найти решения тех проблем, которые сегодня возникают в каждом человеке, в его личной жизни, и в обществе, и в государственной деятельности, и так далее. Мы оказались в каком-то непонятном состоянии. Но за последние где-то уже 70-80 лет ученые начинают догадываться о том, что происходит. Где-то начиная с 20-х годов прошлого века уже об этом начали писаться первые статьи. Уже предугадывали о том, что мир входит в совершенно иную область. Поднимается на совершенно другой уровень. На уровень интегрального своего развития. Об этом писали многие исследователи. Где-то с 60-х годов прошлого века об этом говорил Римский клуб знаменитый, и затем много остальных ученых и коллективов. А сегодня мы подошли уже в процессе этого развития кризиса к очень глубокому такому состоянию, из которого мы не знаем вообще, как выходить. И если раньше этот кризис затрагивал проблемы воспитания, образования детей, мы были недовольны в частности тем, что происходит, но как-то мирились с этим. Хотя мы видели, что школа не воспитывает, что дети наши страдают от того, что ходят в школу, там жестокости, насилие, всевозможные нехорошие обращения с ними. Но мы это терпели. Затем мы начали обнаруживать, как люди вдруг перестают заботиться о семье, начинается разлад семьи. Того, что не было там 200-100 лет назад, и вообще за всю историю человечества было как-то принято, что человек живет в семье, он вместе со своими родителями, и он создает семью, и его дети создают семью, и все это вместе как-то образует какой-то дом, то затем вдруг начало происходить в этом тоже какое-то критическое падение. Люди начали разводиться, дети отдаляться от родителей, вообще не хотят выходить замуж и жениться, заводить детей. И все это стало быть нормой такой, что сегодня человек просто не желает создавать семью. Это тоже кризис, это ведь совершенно неестественно для нас, для людей. А что же будет вообще со следующими поколениями? Мы уже сейчас стоим перед такой демографической проблемой, когда стариков становится больше, чем молодых. И неизвестно, кто их будет обеспечивать в старости. И с нами тоже что будет. Ну, со мной-то ладно, я уже старик. А что с вами будет, когда у вас нет детей? Кто будет поддерживать вас? И так далее. То есть люди не задумываются о том, что поколения все-таки продолжаются друг за другом. И одно поддерживает другое. И необходимо 3 поколения минимум. Старики, затем родители и дети, чтобы вот так вот постепенно они друг друга поддерживали, воспитывали, передавали знания, домоустройство и заботились о стариках, молодые. А старики бы все-таки сообщали бы молодым о устоях жизни. Этого тоже нет. Затем мы начали обнаруживать проблемы с наркотиками, с депрессиями, причем очень сильными. Настолько, что сегодня, как констатируют врачи, что депрессия является самой первой болезнью века. Не только сама по себе, а по тем последствиям, которые она вызывает. То есть это следствие на огромном количестве других заболеваний, которые, в принципе, мы регистрируем как заболевания телесные, но корни их лежат в депрессии, в очень сильных тревогах, в отрешенности, в потерянности человека. И самый последний кризис. Еще много-много кризисов. Кризис в науке, в образовании, во всем. Кризис в науке, он начался с того, что мы перестали верить в науку. Мы когда-то думали, что с помощью науки мы достигнем хорошей жизни, что мы поднимемся в космос, что мы завоюем, что мы расселимся на других планетах, что вообще впереди есть совершенно неограниченные возможности. И вдруг получается, что мы закрываем все наши космические программы, нам уже не интересен космос, мы не ожидаем, что мы там что-то найдем. И в итоге сворачивается все. Человек, в общем, ощущает себя сдавленным. Хоть не хочется ему ничего. И самый последний кризис – это кризис экономический. Самый сложный, самый тяжелый, потому что он касается буквально нашей жизни. То есть питание, обогрев, здравоохранение, безопасность – все держится на экономике. А экономика вдруг отказывает работать. Не работает уже. Мы сами не знаем, почему. Закрываются предприятия, раздуваются какие-то мыльные пузыри всевозможных неправильных обращений с деньгами. И все, что мы рассчитывали, что будет развиваться хорошо, вперед, полезно, оборачивается против нас. И никто не может с этим справиться. Вот что интересно. То есть все эти экономисты выдающиеся, политики, и все мы готовы им помогать, потому что без экономики мы просто не проживем. Получается, что мы не знаем, что с этим совсем делать. Собирается огромное количество политических деятелей самого первого ранга, главы государств, G8, G20, все эти их собрания, и они ничего не могут решить. Они не знают, что делать. То есть в итоге мы видим, что всегда мы как-то знали, что делать, куда-то идти. Всегда нас природа подгоняла сзади, мы хотели развиваться, делать больше, шире, дальше, развивать технику, технологию, все, что только можно. А сегодня нет, мы ничего не хотим. Мы как-то заглохли, притихли. Наш эгоизм, который являлся на протяжении всей истории человечества его движущей силой, он перестал работать. Он не вызывает в нас никаких побуждений, не подталкивает нас вперед. Мы прошли многие формации в обществе, мы развивались, строили, создавали, делали революции. Человечество все время пыталось что-то сделать, идти вперед. Мы были в поисках, а сегодня поиска нет. Мы не имеем никакой парадигмы, мы не имеем уверенного, четкого плана, что мы хотим. Развитие. Это то, что характеризует наше время. И самая главная проблема, что это касается абсолютно всех. Никогда такого в мире не было. Развивалась Океания, Азия, развивалась Северная или Южная Америка, Европа, где-то Дальний Восток, Япония, Китай. Развивались все как-то, Африка. Как-то развивались каждый в своем темпе, каждый по-своему. Не так уж зависели друг от друга, а вдруг мы оказались полностью зависимыми. Настолько, что эта проблема стала глобальной. И в итоге мы находимся в мире, где все взаимосвязано. Мы не желаем этого, а взаимосвязь, она очень четкая, такая, что это касается буквально каждый день нас. Если где-то что-то происходит в мире, то это где-то отзовется обязательно на нас очень скоро. И мы смотрим, что происходит с биржами в Нью-Йорке, в Токио, где-то еще в Германии, во Франкфурте, что происходит с нефтью, что происходит там с металлами, где-то землетрясение, а где-то там еще что-то, какой-то вулкан или ураган, и все это отзывается на всех. И мы все настолько находимся в таком зыбком мире, что мы не представляем, а что же делать дальше. Если мы начертим простой график, то мы увидим такую картину, что если это наше эго, а это время, то мы развивались все время по какому-то более-менее пути, и в 20 веке наше эго очень возросло, мы стали, мы рванулись вперед во всех областях нашей деятельности, в технологии, в образовании, в воспитании, в покорении Земли, в покорении космоса, и вдруг мы очутились на какой-то вот такой вот прямой. Мы достигли какого-то максимума эгоистического. Он нас больше, эгоизм, никуда не толкает. Вот в это состояние, к нему мы пришли где-то начиная с конца прошлого века. То есть вот это вот уже 21 век. И эта проблема очень серьезная. Ей занимаются, естественно, большие люди и большие умы. Но на сегодняшний день мы приходим к ее исследованию и пониманию. В общем, мы начинаем осознавать, что же произошло. Дело в том, что постоянный эгоизм, когда он развивался, он нас подгонял вперед. Мы всегда хотели чего-то нового, всегда за чем-то гнались. Сегодня он стал пологим, достиг своего максимума, и самое главное, что он стал глобальным. Он замкнулся на себе. То есть в итоге мы стали замкнутыми между собой и абсолютно зависимыми друг от друга. То есть мы образовали между собой аналоговую систему, замкнутую систему, где все части человечества, вплоть до того, что каждый человек зависит от других людей. Настолько, что сейчас делаются всякие вычисления, что мы через 3, 4, 5 людей связаны со всеми людьми в мире, что государство, мы сегодня можем просто не воевать, а отключить даже взаимодействие с каким-то государством, и при этом это государство абсолютно падает, оно не может существовать одно. Никогда такого не было. Государство могло изолировать себя от всех остальных и было самодостаточным. Оно могло существовать само по себе, в нем было достаточно для того, чтобы производить энергию, питание, необходимое все для населения, и никаких не было особых проблем. А сегодня мы не можем ничего сделать, если мы не связаны с десятками различных других государств. Мы должны покупать, продавать, обмениваться, непрерывно получать и посылать и так далее. То есть мы стали глобальными, мы стали замкнутыми. И это не было бы проблемой, если бы мы одновременно с этим менялись. А получается так, что мы остались теми же эгоистами, индивидуалистами, а мир стал глобальным, замкнутым. И получается несоответствие двух систем. с одной стороны, системы дискретной. Каждый из нас, когда желает жить поодиночке, мне не нужна семья, мне не нужны дети, мне не нужен никто, я хочу быть сам, самостоятелен, ни от кого не зависеть. Это наш эгоизм, который сегодня в нас так говорит. А с другой стороны, наоборот, природа показывает нам, ты абсолютно от всех зависим, ты не можешь существовать отдельно, ты обязан быть связан со всеми, не только ты, а твое общество и твое государство, и вообще все в мире. Вот это противоречие между этими двумя системами, общей, в которой мы находимся, и нашей личной, индивидуальной, внутренней, и называется кризисом. То есть не могут эти системы две вместе работать. И это то, что мы ощущаем. Как решить эту проблему? Природа не изменится. Она нас вела на протяжении тысяч лет в развитии нашего эгоизма, пока он не стал интегральным. С этим мы ничего сделать не можем. С тем, что мир стал глобальным, мы ничего не можем сделать. Мы это видим даже на последних событиях в Европе. Было очень много мыслей и планов, как разделить снова Европу, европейский рынок, сотрудничество, разделить снова, разойтись, чтобы было легче переносить эти проблемы экономические каждой страны. И выяснили, что это невозможно. И поэтому идут сейчас на дальнейшую интеграцию, на углубление взаимоотношений. Это буквально в течение последних месяцев только проявилось это решение. Никто этого заранее не хотел. Просто невозможно отделить ни одну страну. Это обойдется настолько дорого отделить даже ту же Грецию или Испанию и так далее, Португалию от всей Европы, что лучше всеми путями поддерживать единство. И это вычисляется и решается на самых высших уровнях. То есть мы пришли к такому состоянию, когда мы обязаны быть интегрально правильно взаимосвязанными. А вот как это делать, мы не знаем. Но, возможно, если мы узнаем, как это решать, то тогда мы преодолеем все кризисы. И семейные, и кризис воспитания, образования, кризис общества, государства и вообще мира. И экономический кризис, естественно, в том числе. Значит, проблема в человеке. Как нам изменить себя, чтобы быть в гомеостазисе, в равновесии с природой? Дело в том, что самый главный закон природы – это закон равновесия. И природа постоянно стремится к равновесию. Это физический закон. И это равновесие поддерживается природой на всех уровнях, неживом, растительным и животным. И только человек нарушает этот закон своим чрезмерным эгоизмом. Потребляет больше, чем он дает. Засоряет больше, чем природа может очиститься. И так далее. Вот это нарушение закона равновесия, оно, в принципе, является всей проблемой сегодняшнего нашего кризиса. Как нам достичь этого равновесия? Это можно сделать только при случае, если мы начнем исправлять самого человека. Значит, проблема заключается в человеке. Как его исправлять? Кроме того, проблема – это огромная глобальная, потому что она связана с тем, что мы вынуждены, даже если мы не желаем быть подобными природе, она нас к этому вынуждает. Каким образом? Если мы сами не желаем потреблять от нее столько, сколько отдаем, то она нас вынуждает к этому своим кризисом. Мы видим, что с каждым днем сотни тысяч людей становятся безработными. Потому что нам не нужны эти производства. Они были лишними. Мы производили совершенно лишние вещи. Или делали их только для того, чтобы они быстрее портились, и мы могли бы снова произвести, и снова продать, и снова наживиться, там, чтобы кто-то нажился на этом. То есть в итоге, даже если мы сами разумно не сокращаем производство до разумного уровня, необходимого уровня, для того, чтобы мы просто разумно существовали, природа это вынуждает и делает кризис. И поневоле мы оказываемся неподготовленными, выброшенными на улицу. И таким образом мы видим, что происходит во всем человечестве. И на самом деле это ужасный кризис, если мы его не возьмем под свое управление, то в течение вот этого года мы увидим, какие ужасные последствия он нам может приготовить еще. Потому что сотни миллионов людей окажутся безработными, а мы к этому не готовы. Что нам делать с ними, если, допустим, мы придем к состоянию, когда действительно не нужны нам лишние предприятия? Не должен человек с современной технологией работать столько времени. Максимум 10% населения может прокормить, одеть, обуть, обеспечить весь земной шар, все население Земли всем, что необходимо. Или если человек будет работать, допустим, по 2 часа в день. А что он будет делать все остальное время? И вот здесь мы приходим к интересному выводу. Человек должен работать, только работать не физически, не для того, чтобы производить материальный продукт, а чтобы производить продукт свой внутренний, духовный. Он должен перевоспитывать себя в интегральную часть общества и природы. И таким образом он будет производить положительную энергию, он будет ставить общество, себя и природу в равновесие. И таким образом будем мы тогда получать от природы правильную отдачу и правильно будем взаимосвязаны с ней. На эту тему существует огромное количество статей научных, над этим работают многие прекрасные специалисты в мире. Мы имеем с ними связь, разрабатываем особые программы по воспитанию, по образованию, по тому, как нам надо обеспечить всех людей, которые выходят из рынка труда в безработные, чтобы собрать их, объединить их и сделать обучение вместо работы, как работа. То есть человек должен 2 часа, допустим, в день где-то работать, если вообще должен. Вот. А все остальное время он должен заниматься. И все мы должны таким образом сесть снова за парту, что называется, стать снова студентами. И наше пособие по безработице мы не должны называть пособием, а стипендией. И стремиться к тому, чтобы у всех был достаточный уровень жизни. Это, в принципе, то общество, к которому мы должны очень скоро прийти. Потому что иначе мы видим, как протестные всевозможные движения, они начинают быть огромной помехой в мире. И люди, если мы обращаем внимание на те страны, в которых огромный процент безработицы, как, допустим, в Испании, то молодые люди, там до 50% безработицы, когда они выходят и становятся безработными, они уже на работу вернуться не могут. Они даже не могут идти учиться. У них пропадает через несколько месяцев, очень быстро, пропадает вообще отношение к жизни, отношение к миру. Они становятся пассивными. А целые города, которые разоряются, в которых разоряется промышленность, и таких городов много в мире, типа Детройт, допустим, в Штатах, то они становятся просто городами-призраками. Бандитизм, нищенство и так далее, наркотики и так далее. То есть проблема в том, что человечество еще не понимает на сегодняшний день, что оно должно заняться самообразованием и самовоспитанием, чтобы поднять себя на тот уровень интегральности, глобальности, который представляет нам природа. Мы должны достичь такого состояния, чтобы быть с ней взаимно уравновешенными, и тогда мы почувствуем огромное освобождение энергии, возможностей, и человечество достигнет действительно состояние удовлетворения. Вот это является сегодняшней задачей человечества. Об этом говорит это методика интегрального воспитания. Мы проводим ее на детях и взрослых. Есть часть методики, которая называется интегральное образование, где рассказывается о интегральном состоянии семьи, каким образом должна быть построена семья, взаимодействие между людьми, воспитание детей. Мы ведь воспитываем детей, мы даже не знаем, как их воспитывать. Молодые люди рожают, они не знают, что делать с ребенком. Только потом, впоследствии, через много лет, они начинают понимать, насколько они ошибались, когда были молодыми родителями. Экономика семьи, весь процесс исторического развития, эгоизм как основа нашего общества, правильно сформированный эгоизм, правильное взаимодействие между людьми как основа нового общества, интегрального взаимодействия между нами. Все это входит в часть методики, которая называется интегральное образование, а затем интегральное воспитание. Это когда мы занимаемся изменением самого человека из личного единоличника, эгоиста узкого, на человека, который может интегрально соотноситься с обществом, с народом, с окружением. Дело в том, что человек формируется под воздействием окружения. Это его единственная свобода воли, когда он может выбрать, в какую группу, в какое общество войти. И в соответствии с этим, когда он входит в то или иное общество, он начинает меняться. Это то, что меняет нас. Единственное, что мы можем для себя сделать, это изменить себя под воздействием определенного окружающего общества. Так вот, когда мы создаем вокруг человека группу людей, которые желают измениться, интегрально измениться, тогда он получает от них определенное воздействие, вместе с ними он начинает преобразовываться, он начинает видеть, а что же значит это быть в интегральном обществе, в глобальном, которое сегодня природа выдвигает нам как условие нашего дальнейшего вообще существования. И получается, что человек начинает обнаруживать связи между собой. В этом маленьком обществе, в маленькой группе он начинает обнаруживать совершенно новые силы природы. Он начинает обнаруживать, что на связи между нами мы начинаем обнаруживать скрытую силу природы, силу отдачи, силу взаимодействия, дополнительную силу. Мы начинаем ощущать природу следующим новым органом чувств, интегральным. Дело в том, что мы ощущаем природу на сегодняшний день. Мы ведь находимся на уровне еще животного развития. То есть мы прошли неживой, растительный и животный уровень развития. А уровень человек мы еще не достигли. Уровень человек – это действительно вот этот собирательный образ, когда мы все вместе интегрально связаны между собой. Что она дает, эта интегральная связка? Почему природа нас к этому толкает? Своим законом равновесия, вынуждает нас к этому. Если мы воспринимаем мир сегодня, мы воспринимаем его только через наши 5 органов чувств. Это телесные органы чувств, зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения. А если мы начинаем интегрально быть связанными между собой, мы начинаем ощущать и других, и себя, как одно общее интегральное целое, у нас возникает новое ощущение. Мы. И вот это новое интегральное ощущение, оно позволяет нам ощутить природу, интегральную природу. То есть мы начинаем ощущать ту силу в природе, которая окружает нас, которая командует нами, которая управляет нами, которая вызывает все явления. То есть это сила, которая определяет наше будущее, нашу судьбу. Мы начинаем ощущать течение жизни и прошлое, настоящее и будущее как одно целое течение информации. Это то, что можно ощутить, когда ты становишься в связи, в интегральной связи с остальными. То есть при этом человек поднимается на уровень выше своего животного тела и начинает ощущать то, что за материей существует. Те силы, те течения, которые существуют вне нас, над нами. И вот этот уровень, он и называется человеком, то есть уровень дополнительной информации, то, что определяет всю нашу жизнь. Вот к этому уровню нас природа и подгоняет, для того, чтобы мы узнали на самом деле и смысл нашей жизни, и ее цель. Это то, что дает нам выход в интегральную связь между собой. Так что перед нами стоит очень интересная проблема, такое доступное вроде бы решение, хотя и близко лежит, но очень противоречит нашему эгоизму. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы распространить это знание между всеми, потому что этим мы можем сократить страдания. Чтобы не подталкивали нас страдания к этой необходимости, а осознание, чтобы мы уже заранее понимали, почему так все происходит. И человек, когда начинает видеть мир глобальным и видеть, почему и как он взаимосвязан, он начинает уже предугадывать события, он начинает уже понимать, что и как должно произойти, если так будем действовать или наоборот. Мы надеемся, что эта методика станет методикой принятия новых решений, и человечество сможет выйти из кризиса. Не только из экономического, я имею в виду общего кризиса. Потому что, в принципе, кризис – это рождение нового. Это как родовые схватки, как рождается человек с усилием из матери, выходит наружу в наш мир. Так и мы в данный момент проходим вот такую точку бифуркации, переворота в нашем осознании, в нашем понимании мира и себя. Вот это, в частности, немножко то, что я хотел вам рассказать, и готов ответить на вопросы. Пожалуйста.
Почему вот такое обязательно противоречие между материальными и духовными ценностями? Может, это вот потому, что у меня как бы такое противоречие нет. И, ну, как бы, почему это обязательно такое возникло?
Почему такое противоречие между материальными и духовными ценностями? Это вообще не материальные и духовные ценности. Это противоречие между «я» и «мы». Вот в чем оно. То есть мы развивались каждый индивидуально, эгоистически. Каждый пытался брать как можно больше, выиграть на всем. Эгоизм, ревность, слава, власть и так далее. В общем, каждый из нас пытался максимально комфортно устроиться. Это является как бы движущей силой человека. А когда природа сейчас представляет себя как замкнутая, как аналоговая система, то я не могу принимать во внимание себя, я должен принимать во внимание всю систему. И понимать, что мое благополучие зависит от остальных. Как сегодня вот между государствами, между странами, взаимодействие, оно обязывает. Иначе не может ни одно государство существовать. То же самое и каждый отдельный человек постепенно будет это ощущать на себе. Поэтому здесь нет духовного, я не знаю, что вы имеете в виду под духовным. Это противоречие между личным эгоистическим и общим альтруистическим. Вот. И это проблема, конечно, потому что эта перестройка очень серьезная человеческого мышления, подхода, но она очень легко решается, если мы понимаем, что под влиянием правильного окружения мы можем это решить. Знаете? Только лишь. И у нас есть на эту тему очень серьезные достижения, потому что мы проводим такие занятия с детьми уже много лет, и мы видим, что с ними происходит. Дети становятся совершенно по-другому мыслят, они по-другому относятся к к окружающим. Нет этого бандитизма, нет насилия, нет проблем этих особых. Они воспринимают очень легко вообще всю природу и все окружающее. Вплоть до того, что у нас дети уже в 13 лет поступают в университет. Это потому, что у них другой взгляд на мир. Они не пугаются ничего. Они воспринимают все легко. Это интегральное это образование, оно дает человеку такой контакт внутренний с миром, что для него мир становится понятным. Со взрослыми людьми мы открываем такие курсы по всему миру. У нас филиалы в десятках стран. И мы видим, насколько это помогает людям. Но это не духовная проблема. Вы можете называть это духовной, потому что... Но это проблема осознания мира, понимания себя. Но дело в том, что человек действительно, когда он начинает ощущать себя не внутри себя, ведь мы ощущаем себя сегодня... Мы ощущаем себя сегодня через наши 5 органов чувств. То есть, в общем, мы не видим мир, который находится вне нас. Мы видим мир в нас. То есть существует коробочка, в которой 5 входов. Это зрение, слух, да? Зрение, слух, обоняние, вкус и тактильное ощущение. 5 входов. Все они в итоге собираются вместе, суммируются и дают мне картину мира. Вот здесь вот, на задней части мозга, у меня рисуется картина окружающего мира. Так я ее воспринимаю. Воспринимаю картину в 5 животных органах чувств, как любое животное. И внутри себя. Вот это и есть мой внутренний мир. Вот это он и есть, в общем-то. Ощущение я, моего эгоизма и того, что я ощущаю снаружи. А если я, если у меня не эгоизм работает во мне, а отдача, когда я рисую не я, а мы, тогда у меня возникает ощущение мы. Внешнего мира.
Тогда меня нет,
есть мы. Да, пропадаю я, есть мы. Что значит пропадаю я? Я никуда не исчезаю. Но я начинаю чувствовать общность. Это как... я не чувствую себя печенью, почками, сердцем, легкими. Я чувствую весь организм. И вот это ощущение всего организма, всей природы, оно дает мне ощущение вечности. Может быть, этого имеется в виду духовное. Я действительно ощущаю, что мы живем в вечном пространстве, в вечной информации. Это действительно так. Потому что я не замыкаюсь, не воспринимаю эгоистически очень узко мир. Для меня он становится как один живой организм. Ощущаю ли я одновременно с этим и себя? Конечно, да. Я ощущаю себя в общей системе. Но в общей системе. Насколько я могу... быть связанным интегрально с этой системой, взаимодействовать с ней я на нее и она на меня. И таким образом я себя все время поднимаю. То есть мы, таким образом, прошедшие в нашем развитии, стадии, допустим, от большого взрыва через стадию материального развития, да, мы прошли стадию неживого развития, растительного, животного, и сейчас мы должны подняться на уровень человека. Вот эта последняя стадия, 4-я, сегодня она перед нами. Мы находимся вот здесь, вот на переходе. Это сегодня мы. Да, прошу, прошу.
Мы нашли вас, мам, и мам, Tarkim, sutinka, kad 21 amžiui mes pasiekėme savo ego maksimumą.
Допустим, 20 веке мы уже достигли максимума нашего эго.
kyla labai natūralus klausimas, kuomtas dvidešimtas amžius svarbus, kodėl būtent 21 amžiuje, ne 21, ne 18
amžiuje. Įsikai prašyti natūralinį vaprosą, iš mūsų įmina vat etat 21 dieną, iš mūsų tarp įmintas apetį, iš mūsų tokio visuotų.
Ir ar negali tai būti, kad tai yra labai patogus, įtikinantis ir ganėtinis savo laikės tiesiog savęs įprasminimas visos žmonijos istorijoje, kad tarkim 21 amžiaus karta, tai yra mes, turime įspręsti tokį džiulį iššūkį, kurio niekas iki mūsų nėra įsprendęs per kiek tūkstančių metų.
Во-первых, ничего здесь нет нового. В принципе, это то же самое развитие эгоизма, когда он растет из неживого к растительному и растительного к животному. Там же тоже ведь все основано на интеграции. Была элементарная частичка, вдруг она начинает образовывать с остальными ассоциацию, атом. Затем эти атомы образуются, соединяются между собой в какой-то элемент химический определенный. Затем эти химические элементы преобразуются в растительные какие-то образования, когда они размножаются. То есть это рост эгоизма. И постоянно этот рост эгоизма основан на том, что они находятся во все большей интеграции между собой. И эта интеграция, она построена именно на соединении между собой всех элементов. Смотрите, если мы возьмем биологические элементы, огромные сложности. Мы даже их не знаем и не понимаем во многом, что там происходит в нашем организме, какие там происходят события. Но все построено на интеграции, на связи, на все более укрупненные, на все более сложные связи между клетками, взаимодействиями там всеобщими и так далее. А сейчас мы то же самое. Только проблема в том, что это происходит уже не на уровне неживой материи, живой, растительной, а на нашем сознательном уровне, не более того. Но в принципе это идет по той же, по тому же направлению, к большей и большей интеграции. То есть природа, в общем, подгоняет все ее части к большему и большему объединению в одно единое целое. И ничего здесь нового нет. Просто сейчас, если предыдущие все ступени развития, они проходили неосознанно для человека или вообще для тех существ, в которых они развивались. Ну, развивались они, так и развивались. То сейчас эта система интеграции, она вышла на уровень осознания существ, которыми являемся мы. И эта интеграция должна быть нами осознанно принята, абсорбирована, реализована. В этом, в принципе, и заключается особенность этой ступени развития. Но тенденция, она та же самая. Тенденция к укрупнению, к объединению, к большему проявлению ассоциации, взаимодействия. Теперь, почему это именно 21 век, а не 25-й или 15-й? Существуют расчеты. Я, конечно, сейчас не могу заниматься этими выкладками. Это как по пирамиде. Неживая природа развивалась в течение, допустим, 10 миллиардов лет. Растительная начала развиваться там пару миллиардов лет назад. Животное миллиард лет, полмиллиарда лет назад. Человек там 150 тысяч лет назад, допустим, грубо говоря. Существует определенная градация сжатия времени, интенсивность развития. Существуют всевозможные такие формулы. Насколько они верны, никто не знает. Это все предположения. В большей мере, так сказать, на догадках, на том небольшом материале, который есть у нас из исследования природы. Так что говорить здесь о серьезной науке, базе данных нельзя. Хотя все это научные на сегодняшний день данные, но завтра они могут немножко быть другими. Поэтому нельзя точно ответить, почему именно сейчас на переходе между 20 и 21 веком. Но то, что происходит, это имеет вот такую природу. Прошу.
Как определяется понятие индивидуальности человека?
Индивидуальность человека определяется характером и величиной его эгоизма. Двумя этими параметрами. Характером, то есть в чем именно проявляется его эгоизм, и по величине, насколько он противопоставляет себя обществу, противопоставляет, я имею в виду только отрицательные свойства и качества, которые против интегральности, насколько он противопоставляет себя обществу, насколько он готов пожертвовать обществом ради минимального личного наслаждения. Так измеряется. В психологии есть для этого всевозможные там методики. А здесь индивидуальность в интегральной методике заключается в том, что человек понимает, что он является на самом деле элементом огромного механизма, что мы, в принципе, все являемся огромной системой, замкнутой системой природы. Вся природа замкнута. То, что мы видим сегодня, в общем-то, из последних научных достижений. Все части взаимосвязаны, все элементы природы взаимосвязаны. Сигналы передаются с бесконечно большой скоростью с одной части Вселенной в другую. То, что происходит на разных уровнях, мы просто не видим еще всей взаимосвязи природы. Мы не видим огромных сил, которые действуют и не ощущаемы нами. Но мы догадываемся, по крайней мере, и то, что мы обнаруживаем на сегодня, мы видим, что все это огромный единый организм, который развился из большого взрыва, Биг-Бэнг, из одной единой точки. И поэтому, несмотря на то, что он развился под давлением всего лишь одного единственного действия. И поэтому все следствия в нем, какие бы они ни протекали, являются следствием вот этого одного единственного действия. То есть все части природы, естественно, что взаимосвязаны друг с другом. И поэтому природа стремится все время содержать это во взаимосвязи. Насколько мы ей соответствуем, настолько нам будет хорошо.
Можно сначала спасибо, что в конгресс видимся, и есть такая возможность увидеть вас и за конгресс. Хотела спросить, почему мы уже вроде как испорченный, эгоизм большой. Почему
эгоизм не испорченный? Он очень хороший.
Масюшка недавно надержали мокиклос.
Почему не создаются массовые школы и детские сады для того, чтобы...
Ну, как Ришка с Катей Викрио, а кто?
Чтобы у детей уже воспитывать по...
Катей Куту, ну, я. Артеша, я не готова.
Или, возможно, неудобно?
Дело в том, что мы действительно надеемся на то, что у людей хватит здравого смысла воспитывать своих детей по интегральной методике, когда человек понимает, как правильно взаимодействовать с другими людьми и становится разумной частью нашего мира. Он видит вообще мир совсем по-другому. И мы это делаем сейчас. Мы открываем школы или подписываем со школами контракт, где мы вводим нашу систему обучения. Есть уже такое. Сегодня мы были в Шауляе в университете подписали там тоже договор о том, что там будет вводиться это обучение интегральной системы воспитания и образования. Мы находимся в качестве советников, наш институт АИ, Институт интегральной науки. Мы находимся в качестве советников в ЮНЕСКО и в ООН, в Организации Объединенных Наций. И мы поставляем туда нашу методику и надеемся, что таким образом как-нибудь она все-таки проникнет. Вы понимаете, мы идем тут против течения. Человечество не привыкло к этому ко всему. Оно считает, что людям надо дать образование. Мне надо дать ребенку хорошую специальность, чтобы он заработал и нормально себя обеспечил и жил. Мы не понимаем еще того, что это уже не будет работать. Не будет для ребенка работы. Какое образование ты ему не дал? Вот в чем проблема. И это действительно очень тяжело понять. И очень тяжело с этим согласиться. И это вызывает у нас страх. А как же так? А что же с ними будет? Так вот, если мы начнем наше образование со взрослых, тогда они одобрят такое же образование для детей. Но постепенно мы это вводим. Но для детей это, конечно, самое замечательное. Они получают это быстро, легко, свободно, спокойно. Прекращаются всякие проблемы между собой, все эти насилия, все эти... Конечно, мы надеемся, что... Я думаю, что этот год будет годом прорыва, потому что мы находимся в союзе с очень многими исследователями, учеными мира. Так что просто в этом году мы хотим собрать все это в один большой форум и уже обращаться к правительствам. И кроме того, сама эта методика интегрального образования, она необходима в первую очередь для самих правительств. Потому что если сегодня сотни тысяч людей выходят на улицу, решаются работы, то завтра они начнут делать беспорядки. А послезавтра они станут бандитами кем угодно. Поэтому государство само должно быть заинтересовано, чтобы дать им интегральное воспитание. Пожалуйста.
На ваш взгляд, потенциально все люди имеют этот дополнительный орган чувств интегрального соединения с другими? Или все-таки не все?
Абсолютно все. Я вам объясню, почему. Потому что у него этого органа чувств нет ни у кого. Он рождается, когда мы все вместе начинаем связываться между собой. Это происходит в группе, под руководством воспитателя, который воспитывает вас как быть связанным друг с другом. И вы вдруг обнаруживаете себя как элементы одной системы, как в теле. Есть сердце, легкие, почки, печень. Каждый элемент работает по-своему. Но все вместе они работают для одной интегральной связи. Для того, чтобы все тело существовало. И тогда начинают в общей этой группе, которая таким образом начинает быть взаимосвязанной, ощущение чего-то единого целого. Вот этой вот новой какой-то мысли, нового чувства. Появляется сердце и разум, которые относятся к нам, которые находятся вместе между собой в этой связи. И вот это вот ощущение нас внутреннее, оно вызывает в человеке возможность уловить интегральную природу. Мы, эгоисты, не можем ее воспринять как нечто целое. А когда мы настраиваемся таким образом между собой, мы представляем собой как бы колебательный контур, детектор, который может уловить интегральную природу, ее колебания. И вот эти колебания, которые мы улавливаем в наш этот орган чувств, это новое знание, это новое ощущение высшего мира, следующей ступени, которая называется человек, вот этой вот четвертой ступени. Именно тогда мы начинаем чувствовать, что мир, он не просто неживой растительный и животный, он еще другой. Это мир информации, Это мир, где настоящее, прошлое и будущее вне времени соединяются вместе. Мы начинаем ощущать его бесконечным, вечным, совершенным, в общей гармонии между всеми ее частями. На этот уровень мы должны выйти. Настолько, что, в принципе, человек начинает терять важность ощущения своего тела. Потому что эта информация, эти желания, эти мысли, они не связаны уже с нашим животным телом. Даже потому что если ваши желания и мысли только о теле, о животном теле, тогда они связаны действительно с ним. А если они выходят на связь с другими, то они находятся вне тела, между вами и всеми остальными. И тогда вы начинаете как бы выходить из себя вот в это пространство, в эту высшую природу. Это то, что, в принципе, нам уготовлено. Об этом есть очень много научных статей. Это не голословно я говорю, вы можете увидеть очень много серьезнейших ученых, которые говорят об этом. Нам в повседневной нашей жизни не очень как-то близки эти понятия, но они начинают ощущаться очень быстро, когда человек начинает приходить вот в такую интегральную группу и заниматься. Причем это материалистическая психология, ничего нет здесь, никаких мистик, ничего. Это просто ощущение себя в связи с другими, к чему нас сегодня очень жестко гонит природа.
Norėjau jūs paklausti, jūs daug kalbate apie egoizmą ir kuo skiriasi didelis egoizmas nuo didelio pasitikėjimo?
Я хотела вас спросить, вы много говорите об эгоизме, но вопрос, чем отличается эгоизм от большой самоуверенности?
Вообще эгоизм – это неплохая вещь, это сила природы, это центральная сила природы, которая развивает любую материю, которая движет вперед все. Дело в том, что он становится отрицательным, когда мы становимся против природы, то есть только в наше время. До нашего времени он не был отрицательным сам по себе. То есть мы двигались, мы развивали науку, технологию, жизнь, общественное, государственное устройство. Это все было хорошо для нас. Чем больше желаний у человека, тем он выше был ученым, изобретателем, поэтом, неважно кем, но он двигал вперед все. Но сейчас эгоизм, он становится, наоборот, помехой, поэтому все притормаживается, поэтому ничего не развивается, поэтому все, наоборот, уменьшается. Потому что природа становится интегральной, и вот здесь он помеха. Здесь он должен тоже стать интегральной. Ведь поймите, если в организме какая-то часть, какой-то орган начинает думать только о себе, это причина рака. Это причина раковых опухолей, заболевания. Когда вдруг какая-то часть все поглощает в себя и начинает съедать все вокруг. Это то, что мы делаем сегодня в нашем обществе, с землей, с окружающей средой. А должны стать, наоборот, в интегральной взаимосвязи, как существует наше тело. То есть, когда собираются все вместе уже части общества, как части нашего тела в одну интегральную в одно интегральное тело, они обязаны научиться взаимодействовать. Иначе это сами себя съедят, как при раковой опухоли. Прошу.
Я хотела бы узнать вот ваше мнение, какое место занимает религия в этом процессе интеграции, возможно ли интеграция религии или это что-то должно
перерасти? Я начинал свою жизнь в качестве специалиста по биологической медицинской кибернетике. затем защитил докторскую по философии, стал профессором по онтологии и теории познания. И занимаюсь этим уже многие годы. Я не вижу никакой связи с религиями, я в них не специалист. Но я не вижу никакой связи религии с тем, что мы сейчас говорим. Религии, в общем, говорят о том, что надо синтегрироваться, быть хорошим, правильным ко всем людям, возлюби ближнего и так далее. Но, в принципе, говорят, реально это нигде не реализовывается. Я не знаю. Кроме того, религии состоят из различных ритуалов, вера. Здесь этого нет. Здесь это обращается к человеку, причем ко всем людям в мире. То, что все человечество, оно интегрально завязано сегодня вместе. И поэтому я не думаю, что религии могут здесь... вообще это место для религий. Это личное дело каждого. Не мешает совершенно. Не противоречит уж точно. Так что можно быть адептом любой религии и вместе с тем заниматься интегральным перевоспитанием. Прошу.
Допустим, вы упоминали уже, он наступает к каизму, наступает через 2-3 месяца.
В эгоизме, в каждом человеке эгоизм развивается индивидуально, но всегда по одной и той же методике, по одной и той же формуле. Это стремление к пище, сексу, семье. То, что относится к животному нашему уровню. Затем к богатству, славе, власти, знании. Вот это ступени развития эгоизма. После того, как эгоизм проходит эти ступени, он начинает сжиматься. Как звезды, знаете, разгораются, горят миллиарды лет, а потом гаснут. Вот так и у нас происходит. Сейчас мы находимся в состоянии, когда эгоизм начинает гаснуть. Он, в принципе, себя реализовал в этих областях, а не нашел своего наполнения. Проблема в том, если же мы заикнемся немножко дальше, что происходит? Происходит очень простое явление. Дело в том, что если у меня есть желание эгоистическое, вот как допустим, какая-то чаша. Так? Вот, ну, такая чаша. И я желаю ее наполнить, так? То вот эта чаша – это минус, мое желание, а наполнение – плюс. Когда минус с плюсом соприкасаются, они взаимно уничтожают друг друга. Вот я очень хочу пить, жажду, начинаю пить, и сразу же уменьшается у меня наслаждение. Первый глоток я ощущаю. Наслаждение. А потом оно пропадает, пропадает, пропадает. И так пропадает. То есть эгоизм, насколько он нас не привлекает вперед, он все время уничтожает наслаждение. И все время я должен бежать за новым наслаждением, за новым, за новым, за новым. И так далее. В этом и заключается, в принципе, причина нашего эгоистического развития. Но когда мои желания следующие уже не появляются новыми, нет у меня их больше, не возникают, тогда я вообще перестаю бежать вперед. Возникает вопрос, как можно получить наслаждение, которое будет продолжаться много времени или даже вечность. Вот было бы здорово. Правда? А это сделать можно только при условии, если между минусом, вашим желанием и вашим наслаждением поставить сопротивление. Сопротивление. Резистор. Тогда тут будет плюс, а тут будет минус, а на резисторе будет выделяться энергия, ощущение наслаждения. Как это сделать? Вот этот вот резистор и есть мы. Если мы ставим между собой и наслаждением еще огромное общее желание, тогда мы можем в нем наслаждаться вечно, бесконечно. Вот вам и принцип очень простой, как достичь совершенной, счастливой жизни, когда у вас просто, ну, бесконечные возможности чувствовать себя счастливой. И никогда не пропадет ощущение наполненности, а еще больше и больше сможете к этому только добавлять, в зависимости от того, насколько вы будете увеличивать свою связь с окружающей обществом.
Ir kitas sąmoningas egoizmo perpratimas, mokymasis integralaus integralumo. Ar neegzistuoja trečias scenarius, kai visa žmonija tiesiog pavertų, susistemizuotų, nubūkintų ir suzombuotų?
Вопрос такой, если существует два сценария развития эгоизма, один, когда эгоизм превращается в полную войну, а второй, когда эгоизм заставляет нас системированно учиться и развиваться, не может ли быть третий сценарий, когда эгоизм приведет всех к тому, что к полному отуплению и... зомбинизированию и отуплению? Ну, когда будет такая, такие секты, масоны, это, то есть когда вот такое идет нейтральное зомбирование.
Нет, дело в том, что когда эгоизм начинает развиваться в обществе, в интегральном обществе, он поднимается на следующий уровень, он становится еще больше. Он развивается, он продолжает развиваться. Дело в том, что сегодня то, что мы наблюдаем в обществе, мы наблюдаем наоборот. Как вам сказать, консервирование эгоизма. Он дальше не растет, не желает расти. А зачем мне больше расти, если я имею от этого только проблемы? Вы понимаете, что происходит? У человека, который, когда у него проблемы, он ничего не желает. Я возьму какую-нибудь книжку, я возьму чего-нибудь такое, или усну, вообще ничего не буду чувствовать. Он не желает ничего другого, потому что от проблем ты хочешь закрыться, ничего не видеть и не знать. Так что наоборот, если ты не даешь эгоизму правильного ответа, он начинает затухать. И ты превращаешься в растение. Когда ты входишь в интегральную среду, вместе с остальными начинаешь развивать не свой личный эгоизм, а общий, тогда ты получаешь совершенно новые возможности наполнения вместе с остальными. У тебя эгоизм, вот этот именно «we», общий, начинает развиваться. И тогда ты получаешь возможности все время расти. То есть все время наполняться, ощущать себя получающим жизнь. В этом заключается принцип. Значит, существует только два варианта от природы на данный момент. Или мы будем затухать в нашем эгоизме, будем все время так понижать свой уровень. Это то, что происходит с безработными, с теми, кто страдает, с теми, кто уходит в депрессию. Или мы будем его развивать и наполнять в связи с остальными. У нас здесь есть специалист, который работает вместе с нами из нашего московского центра, Анатолий Ульянов. Может быть, он добавит, откуда вообще основа этой интегральной методики. И расскажет несколько, может быть, немножко об этом. Пожалуйста, Анатолий.
Дело в том, что не секрет, что середина 20 века – это бурное развитие материалистической психологии. 40-е и 50-е годы Курт Левин, основатель теории поля, он раскрыл групповую динамику, то есть до этого вообще в групповой психологии никто не занимался. Потом это стало развиваться все быстрее и быстрее. И, так сказать, на сегодняшний день существует порядка 4,5 тысяч тех методик и методов психологии, и они, многие из них очень интересны и хорошие, но, к сожалению, они перестали работать. То есть специалисты, которые работают в этом направлении, знают, что, в общем-то, по сути, мы можем только сопровождать людей в их естественном пути, ну, как судьба, грубо говоря, заведет, свидетели жизни называется. Потому что эффективность работы стала все более снижаться. В конечном итоге мы поняли, что качественно что-то нужно менять. И в конечном итоге пришли к тому, что в этой группе, когда собираются люди, появляется нечто, что позволяет людям качественно подняться над уровнем вот этих всех наших характеров, эгоизма нашего, индивидуальных особенностей и так далее. Дело в том, что если кто-то профессионально занимался вообще психологией, знает, что можно 10 лет вообще заниматься групповой динамикой, выяснениями, в конечном итоге это приводит только к тому, что мы начинаем ненавидеть друг друга все сильнее и сильнее. И как работать с этой ненавистью, непонятно. Примером этого является семьи, допустим, или трудовые коллективы. Если взять любой такой трудовой коллектив, где запирают людей в окружении, мы знаем, что там начинает происходить. Да? И в конечном итоге мы начали искать ответ на этот вопрос, каким образом. Ну, не может быть такого, что природа создала нас, просто заперла в какую-то бочку, в банку в какую-то, просто издевается над нами. Да? И начали экспериментировать, начали ездить по всему миру, искать специалистов. Повезло, встретились с профессором Михаилом Лайтманом. Удивительные вещи начались. Мы начинаем задавать вопросы и получаем удивительные ответы. Потом вслед за этими ответами начинаем спрашивать, как это делать. Получаем 5 ответов, и благодаря этому сейчас рождается та самая практическая методика, которая называется методика интегрального воспитания. И более широкая часть – это основа интегрального сообщества. И там оказывается, что если мы определенным образом, объединившись в группы, эта группа подвижная, динамичная, и определенным образом работая друг с другом, поднимаясь над этим уровнем, в котором мы находимся сейчас, оказывается, там нам раскрываются новые уникальные возможности, которые мы сейчас условно называем интегральное поле или интегральное сообщество. И тогда все проблемы, с которыми, я вам совершенно точно, я 15 лет занимаюсь практической психологией, учился в США и в Европе, и везде нет сейчас ответа у психологии. Но тут оказывается, что все наши индивидуальные особенности, они становятся, во-первых, не важны, а во-вторых, они занимают именно то место, которое уготовлено нам по факту рождения. Вдруг все встает на свои места, вдруг люди начинают каким-то образом слышать друг друга, чувствовать друг друга, и там появляется особое ощущение, которое дает, это ощущение безграничности, скажем так, о которой говорил профессор. И дальше это ощущение, благодаря подъему эгоизма, мы ни в коем случае его не аннулируем, оно начинает увеличиваться, мощность его начинает расти, наша чувствительность начинает становиться все больше. Я просто могу сказать, когда нам удалось все-таки первую фокус-группу провести, я столкнулся, каким образом люди раскрываются в этом интегральном поле, какие чувства, и потом делятся этими ощущениями. Да там и делиться не нужно, там есть это ощущение единого какого-то организма. То уже потом заниматься, я гештальт-терапевт, уже заниматься обычным гештальт-терапистом, просто пресно, неинтересно. И уже сейчас, с нетерпением продолжать развивать эту методику, потому что вопросов массы хотелось бы, конечно, развивать, потому что потенциал колоссальный. Двух слов. Спасибо.
Семья и государство, либо они вообще подходят за свои ненадобности.
Это море вообще проблем, которые надо решать, и они все решаются. Но я боюсь, в принципе, давайте представим себе окончательную картину. К чему нас приводит природа? Природа приводит нас к тому, чтобы мы жили нормально в семье. Семья – это основа, и на животном уровне она не меняется. У нас должны быть семьи, дом, дети. Это все необходимо. Работа, как мы уже говорили, если она есть, и если нет, все равно и для тех, кто есть, и для тех, кто нет, обязательное интегральное воспитание, и этим будет заниматься человечество. Это будет основная работа всех. Потому что все, что нам необходимо, мы знаем, что уже сегодня мы можем это все чуть ли не на принтерах выпускать. Все, что нам необходимо будет. Это не проблема. Семья будущего – это семья, в которой дети будут проходить образование через виртуальную сеть. Без экзаменов. Ни в коем случае без всякого давления. Но они будут собираться вместе в группы для того, чтобы проходить интегральное воспитание. Образование не надо. Образование они могут прекрасно изучать за компьютером, а затем обсуждать. И группы должны существовать. Группы. Это не фронтальное обучение, как стоит преподаватель, и перед ним сидят эти несчастные дети, и вот они должны сидеть, слушать его, а он перед ними, понимаете ли, как полисмен, держит их в дисциплине. Это все неверно. Все это сегодняшнее образование пришло к нам с того, что надо было срочно готовить рабочих из крестьян. Поэтому набирали людей буквально с поля, давали им определенные навыки, немножко читать, немножко писать, немножко считать, чтобы они могли работать у станка, и гоняли их вот таким образом на заводы. С этого и пошла вся наша школа. Поэтому она на сегодняшний день совершенно не годится никуда, и мы все знаем, но тяжело переделать. А новая школа, она будет построена совсем по другому принципу. Во-первых, надо учитывать то, что в принципе жена и даже муж много времени будут проводить дома с детьми. Очень большая проблема заключается в том, что женщина не может заниматься с детьми дома. Она должна знать, что они проходят. Она должна знать, как помогать им. Она должна иметь на это время. Она должна сама учиться при этом в школе, в университете, чтобы быть педагогом для своих детей. Даже более того, воспитательницей для своих детей, для своего мужа. Она должна воспитывать всю семью. Но это целая проблема. Я говорю сейчас обрывки такие, но для того, чтобы, может быть, вы поняли, что здесь существует кардинальная перекройка, переделка всей семьи. Я не знаю. Тут огромная система взаимоотношений новых, совершенно новых. Нас природа все равно вынудит к этому прийти, потому что она кризисом выбросит нас с наших работ, мы очутимся дома, мы обязаны будем все равно переделать общество так, как это должно быть в равновесии с природой. Но интегральное воспитание, интегральное образование, оно именно к этому сведется. Интегральное образование по виртуальной сети, интегральное воспитание в кружках, когда дети собираются по 10 человек, допустим, небольшие такие группы с преподавателем, с воспитателем, который вместе с ними знает, как сделать из них одно единое целое. И они занимаются тем, что они учатся интегрально взаимодействовать. Они должны быть психологами, они должны понимать друг друга, критиковать и оправдывать. все должны пройти. Ребенок, который проходит интегральное воспитание, он очень четко чувствует людей, понимает их, знает их природу, слабости, и в то же время действует вместе с ними. Это непростая вещь, но мы сегодня стоим вот на таком вот пороге переделки себя, самих себя. Это требуется. Иначе мы просто этот мир губим. Мы видим, к чему все идет. Я очень рад, что мне выдалась возможность поговорить с вами на эту тему. Я надеюсь, что, может быть, это еще не наша последняя встреча, и еще будут такие возможности. Заходите к нам на сайт. Есть очень много интересных данных, литература и любые возможности. Захотите, можно продолжить. Огромное вам спасибо. И я надеюсь, что с чем-то вы ушли с нашей встречи. Спасибо.